Глава 4. Индюшачий забег. В 9:10, немного припозднившись, мэр Дасти Куглин встал перед более чем 800 бегунов, растянувшихся почти на четверть мили. В одной руке он держал стартовый пистолет, а в другой — мегафон. Впереди находились участники с начальными номерами, включая Дейрдре Маккомб. Скотт стоял сзади в 400-й сотне, окруженный мужчинами и женщинами, которые потряхивали руками, делали глубокие вздохи и доедали энергетические батончики. Многих из них он знал. Женщина слева от него, поправлявшая зеленую повязку, держала местный мебельный магазин. «Удачи, Милли», — сказал он. Она улыбнулась и подняла вверх большой палец.
«И тебе».
Куглин поднял мегафон.
«Приветствую вас на 45-м ежегодном индюшачьем забеге! Вы готовы?»
Бегуны издали одобрительный возглас. Один из членов школьной музыкальной группы сыграл проигрыш на трубе.
«Вот и отлично! На старт! Внимание!»
Мэр, примерив свою широкую политическую улыбку, поднял вверх стартовый пистолет и нажал на спусковой крючок. Выстрел, казалось, эхом отразился от низко нависших облаков.
«Марш!»
Передние ряды плавно двинулись вперед. Дейрдре была хорошо заметна в ее ярко-красной футболке. Остальные бегуны были плотно прижаты друг к другу, и их старт получился не таким плавным. Пара человек упала, и кто-то остановился, чтобы поднять их на ноги. Милли и Джейкоб столкнули вперед на пару молодых людей, одетых в велосипедные шорты и кепки с развернутым козырьком. Скотт схватил ее за руку и помог удержать равновесие.
«Спасибо», — сказала она. «Это мой 4-й забег, и вот так случается каждый раз. Как на рок-концерте, когда начинают запускать зрителей».
Ребята в шортах заприметили окно и метнулись мимо Майка Бадаламанти и трио дам, которые болтали и смеялись, когда начался забег, и ушли вперед. Скотт поравнялся с Майком и помахал ему рукой. Майк подал ему знак приветствия, затем похлопал себя по левой стороне груди и перекрестился. «Все считают, что у меня будет сердечный приступ», — подумал Скотт. «Это ехидное провидение, решившее, что было бы интересно заставить меня терять вес, могло хотя бы немного сгладить мои формы. Но нет же». Милли Джейкобс, у которой Нора однажды купила набор мебели для обеденной комнаты, натянуто улыбнулась ему.
«Это весело только первые полчаса, а потом тяжко. К отметке 8К наступает ад. Если пройти ее, то может открыться второе дыхание. Иногда».
«Иногда?» – спросил Скотт.
«Именно. Надеюсь на это. В этом году хочу проделать весь путь. Получилось только однажды. Рада видеть тебя, Скотт».
С этими словами она увеличила темп и оторвалась от него. К тому времени, когда он пробежал мимо своего дома на Вью-Драйв, колонна начала расползаться, и вокруг него образовалось свободное пространство. Он двигался вперед уверенной, легкой и быстрой трусцой. Он знал, что этот первый километр не мог проверить на прочность его выносливость, потому что дорога шла под уклон, и, как сказала Милли, пока что это было весело. Он легко дышал и чувствовал себя хорошо. И для начала этого было достаточно. Он обошел нескольких бегунов, но только нескольких. Больше обошло его. Кто-то из 500-х, кто-то из 600-х и один ошпаренный с номером 721. У этого парня на голове была забавная шапочка с пропеллером. Скотт же не спешил, по крайней мере, на данном этапе. На каждом прямом участке он мог видеть Дейрдре. Она бежала примерно в 400 ярдах от него. Ее красную футболку и синие шорты невозможно было не заметить. Она двигалась вперед совершенно спокойно. Перед ней была дюжина бегунов, может, две, но это не удивляло Скотта. Это было не первое ее родео, и в отличие от большинства, у нее имелся тщательно продуманный план. Он предположил, что она позволит другим задавать темп до 8-го или 9-го километра, затем начнет обгонять их одного за другим, но не выходя в лидеры до Хантерс-Хилл. Она даже могла добавить остроты, добежав до центра города, и только тогда сделать финальный рывок. Но он так не думал. Она хотела выиграть с отрывом. Он чувствовал в ногах легкость, силу и подавлял желание ускориться. «Просто не теряя из виду красную футболку», — сказал он себе. «Она знает, что делает, так что позволь ей направлять тебя».
На пересечении Вью-Драйв и шоссе номер 117 Скотт пробежал мимо небольшого оранжевого маркера 3К. Перед ним бежали ребята в велосипедных шортах, один из которых держался разделительной желтой линии. Они пробежали мимо пары подростков, и Скотт сделал то же самое. Подростки были в неплохой форме, но уже тяжело дышали. Когда он оставил их позади себя, он услышал, как один из них тяжело произнес: «Мы позволим этому толстому старику обогнать нас?» Подростки ускорились, обогнав Скотта по обеим сторонам. Они почти задыхались. «Увы, хорошо, что я не вы!» — выкрикнул один из них. «Счастливой дороги!» — сказал он, улыбаясь. Он бежал легко, отмеряя дорогу широкими шагами. Дыхание в норме, то же самое и с сердечным ритмом. Ну а почему бы нет? Он был на 100 фунтов легче, чем выглядел, но это только половина того, что работало ему на руку. Были еще и мышцы, которые все еще оставались мышцами человека весом 240 фунтов. Шоссе номер 117 сделало двойной изгиб и двинулось по прямой вдоль Боуи-стрим, который энергично бурлил в своем неглубоком каменистом русле. Скотт подумал, что он никогда не звучал лучше. Туманный воздух, который он глубоко втягивал легкими, никогда не дышался приятнее. Высокие сосны, растущие на другой стороне дороги, никогда не выглядели красивее. Он мог чувствовать их запах, сочный и терпкий, и каким-то образом зеленый. Каждый вдох, казалось, был глубже предыдущего, и ему буквально приходилось сдерживать себя, чтобы не лопнуть от восторга. «Как же радостно чувствовать себя живым в этот день!» — подумал он. После крытого моста через поток один из оранжевых маркеров возвестил 6К. За ним была табличка с надписью «На полпути домой». Звук грохочущих по мосту ног, по крайней мере для Скотта, был таким же прекрасным, как барабанная дробь Джина Круппы. Над головой под крышей моста метались побеспокоенные ласточки. Одна даже врезалась ему в лицо, шлепнув крылом по брови, отчего он громко рассмеялся. Впереди на ограждении сидел один из парней в велосипедных шортах, задыхаясь и потирая сведенную судорогой икру. Когда Скотт и остальные пробегали мимо, он даже не взглянул на них. На пересечении шоссе номер 117 и 119 бегуны кучковались у стола с напитками, глотая воду, гейторейд и клюквенный сок перед тем, как двинуться дальше. На траве развалились 8 или 9 человек, загнавших себя в первые 6 километров. Скотт был рад увидеть среди них Тревора Янта, бычью шею из муниципальной службы, с которым Скотт вступил в конфликт в Пэтсис. Он пробежал мимо знака «Муниципальная граница Касл-Рока», где шоссе номер 119 переходило в Баннерман-Роад, названное в честь человека, который дольше всех прослужил шерифом, невезучего мужика, нашедшего свой конец на одной из проселочных дорог города. Пришло время набирать скорость. И когда Скотт пробежал мимо отметки 8К, он переключился с первой передачи на вторую. Ничего сложного. Прохладный воздух приятно ощущался на его разгоряченной коже, будто ее растерли шелком. Ему нравилось чувствовать собственное сердце внутри, этот крепкий маленький мотор. Теперь по обеим сторонам дороги были жилые дома. Люди стояли на лужайках, держа плакаты и делая снимки. Рядом бежала Милли Джейкобс. Она все еще держалась, но уже начала сбавлять темп. Ее зеленая налобная повязка потемнела от пота. «Как там твое второе дыхание, Милли? Открылось?» Она обернулась и, не веря своим глазам, посмотрела на него.
«Господи боже, я не могу поверить, что это ты!»
Тяжело дыша, произнесла она.
«Думала, ты свалился в пыли!»
«Открылось второе дыхание», — сказал Скотт. «Не сдавайся сейчас, Милли, большая часть пройдена». Затем она оказалась позади него. Дорога пошла вверх через ряд невысоких, но восходящих холмов, и Скотт начал обгонять больше бегунов. Тех, кто сдался, и тех, кто все еще работал ногами. Среди них были двое подростков, которые поддели его, возмущенные тем, что их обогнал, пусть и на пару мгновений, толстяк среднего возраста в дерьмовых кроссовках и старых теннисных шортах. Они посмотрели на него, одинаково удивленные. С довольной улыбкой Скотт сказал: «Увы, хорошо, что я не вы». Один из них показал ему палец. Скотт послал ему воздушный поцелуй, затем показал им подошвы своих дерьмовых кроссовок. Когда Скотт вышел на 9-й километр, по небу с востока на запад прокатился раскат грома.
«Не к добру», — подумал он. «Ноябрьские грозы могли ничего не значить в Луизиане, но не в Мэне». Выйдя из-за поворота, он поравнялся с тощим как аист мужичком, который бежал, держа перед собой сжатые кулаки и запрокинув назад голову. Его майка позволяла разглядеть бледные плечи с выцветшими татуировками. На его лице красовалась шальная улыбка.
«Ты слышал этот гром?»
«Да».
«Вот же ж блядский дождь! Другого дня он выбрать не мог!»
«Это уж точно!» — смеясь, сказал Скотт. «Сегодня самый лучший!» Затем он ушел вперед, но не раньше, чем старик дал ему хорошенько прикурить. Теперь дорога бежала прямо, и Скотт заметил красную футболку и синие шорты, преодолевшие уже половину Хантерс-Хилл, он же погибель бегунов. Теперь он видел перед Маккомб всего лишь полдюжины бегунов. Могла быть парочка за холмом, но Скотт сильно в этом сомневался. Пришло время переключиться на более высокую передачу. Сделав это, он оказался теперь среди нешуточных, как гончие бегунов. Но многие из них начали ослабевать или экономить силы для крутого уклона. Скотт поймал удивленные взгляды, когда он, мужчина средних лет с брюшком, обтянутым мокрой футболкой, сначала пробрался через них, а затем оставил их позади. На полпути вверх по Хантерс-Хилл дыхание Скотта начало замедляться, а вдыхаемый и выдыхаемый воздух стал горячим, с привкусом меди. Его ноги больше не ощущались так легко, а икры горели огнем. С левой стороны паха появилась тупая боль, будто он что-то потянул там. Вторая половина холма оказалась бесконечной. Он подумал о том, что сказала Милли. Сначала весело, затем тяжко, затем ад. Было ли ему тяжко, или он уже ощутил ад? «Где-то посередине», — решил он. Он никогда не предполагал, что всерьез может победить Дейрдре Маккомб, но не исключал такой возможности, но считал, что закончит гонку в передних рядах. Что мышцы, наращенные для его прежнего, более тяжелого веса, смогут провести его до конца. Теперь, когда он прошел мимо еще двух сдавшихся бегунов, один сидел, согнув голову, другой лежал на спине и тяжело дышал, он начал сомневаться в этом. «Может, я все еще вешу слишком много?» — подумал он. «Или просто недостаточно вынослив?» Раздался еще один раскат грома. Так как вершина Хантерс-Хилл, казалось, не приближалась, он посмотрел вниз на щебенку, пролетающую под ногами, как галактики в научно-фантастическом фильме. Затем он поднял глаза как раз вовремя, чтобы не натолкнуться на рыжеволосую девушку, которая стояла посреди желтой линии, держась за колени и ловя ртом воздух. Скотт едва увернулся и увидел вершину холма, находящуюся в 60 ярдах. А еще один из оранжевых маркеров — 10К. Он сфокусировался на нем и побежал. Теперь уже не просто тяжело дыша, а ловя воздух рывками, ощущая давление каждого года из своих 42 лет. Его левое колено начало ныть, пульсируя в такт с болью в паху. Под горячими струями стекал по щекам. «Ты сможешь сделать это. Ты сделаешь это. Ставь на кон все, что есть». «Почему бы, блять, и нет? Если нулевой день наступит сегодня вместо февраля или марта, то так тому и быть». Он пробежал мимо маркера и оказался на холме. Справа была лесопилка Пёрдис, слева — хозяйственный магазин Пёрдис. Осталось пара километров. Внизу он видел центр города, флаги, красующиеся на крышах 20 с лишним бизнесов, стоящие друг напротив друга, как святые стрелки, католическую и методистскую церкви, забитую до отказа наклонную парковку, полные людей тротуары и два городских светофора. Позади второго находился мост Тинбридж, где была натянута желтая финишная лента, украшенная индюшками. Перед собой Скотт видел только 6 или 7 бегунов. Тот, что в красной футболке, был вторым и подбирался к лидеру. Дейрдре шла в наступление. «Мне никогда ее не догнать», — подумал Скотт. «Слишком большой отрыв. Этот чертов холм не сломил меня, но порядком вымотал». Затем его легкие, казалось, заработали с новой силой. Каждый вдох был глубже предыдущего. Его кроссовки, не ослепительно белые Adidas, а просто старые грязные пумы, перестали быть свинцовыми. Вернулась прежняя легкость тела. Это было то, что Милли назвала вторым дыханием, и что профессиональные спортсмены вроде Маккомб называют «эйфорией бегуна». И Скотту это было по нраву.
Он вспомнил тот день у себя во дворе, когда согнул колени, подпрыгнул и ухватился за ветвь. Он вспомнил, как бегал вверх и вниз по ступенькам эстрады. Он вспомнил, как танцевал на кухне под песню Стиви Уандера «Суеверие». И сейчас было так же. Не второе дыхание, не эйфория, а парение. Ощущение, что он вышел за пределы себя и мог двинуться еще дальше. Спускаясь с Хантерс-Хилл мимо Олли Форд с одной стороны и зони с Гоу-Март с другой, он обошел одного бегуна, затем второго. И вот уже четверо остались позади. Его не волновало, пялились ли они на него, когда он проносился мимо. Все его внимание было сосредоточено на красной футболке и синих шортах. Дейрдре выбилась в лидеры. И как только она это сделала, над головой опять громыхнуло. Божий стартовый пистолет! И Скотт почувствовал на шее первые холодные капли дождя. Затем на руке. Он увидел, как они начали покрывать дорогу темными пятнами размером с дайм. Теперь по обе стороны Мейн-стрит были зрители, хотя до финиша оставалось еще миля и полмили до тротуаров. Скотт увидел, как начали раскрываться, как цветы, зонтики. Какая красота! Все было красивым. Хмурое небо, щебенка на дороге, оранжевый маркер, информирующий о последнем отрезке индюшачьего забега. Мир выступил на передний край. Впереди него бегун резко свернул с дороги, встал на колени и повалился на спину, уставившись в дождливое небо с агонией в лице. Между ним и Дейрдре осталось только двое участников. Скотт пронесся мимо оранжевого маркера. Остался только 1 километр. Меньше мили. Он перешел с первой передачи на вторую. Теперь, когда начались тротуары, с каждой стороны находилась приветствующая толпа. Кто-то размахивал флажками с символикой индюшачьего забега. Пришло время узнать, сможет ли он перейти не только к третьей передаче, но и пойти на перегруз. «Поднажми, сукин ты сын!» – подумал он и начал ускоряться. Дождь, казалось, на мгновение притих. Скотту ухватило этого, чтобы подумать, потоп отменен, как тут же разразился настоящий ливень, загнав зрителей в помещение и под навесы. Видимость упала до 20%, затем до 10%, затем почти до нуля. Скотт подумал, что холодный дождь был больше, чем просто приятным. Он был почти божественным. Он обошел сначала одного бегуна, затем другого, бывшего лидера, которого обогнала Дейрдре. Тот замедлился до шага, шлепая по фонтанирующей улице с опущенной головой, руками на бедрах и мокрой футболке, прилипшей к телу. Впереди, сквозь серую завесу дождя, Скотт увидел красную футболку. Он думал, что у него достаточно топлива в баке, чтобы обойти ее, но забег мог закончиться раньше. Светофор в конце Мейн-стрит исчез, как и Тинбридж, и желтая лента, натянутая в его начале. Остались только Маккомб и он. Оба бежали под ливнем вслепую, но Скотт никогда в жизни не чувствовал себя счастливее. Только счастье это еще мягко сказано. Сейчас, когда он раскрывал пределы своей выносливости, это был целый новый мир. «К этому все и шло», — подумал он, — «к этому воспарению. Если таковы предсмертные ощущения, то каждый должен уходить с радостью». Он подобрался достаточно близко, чтобы увидеть, как Дейрдре Маккомб обернулась, отчего ее мокрый хвостик дохлой рыбой повис у нее на плече. Ее глаза широко раскрылись, когда она увидела, кто пытался сместить ее с лидерской позиции. Она отвернулась, опустила голову и прибавила скорости. Сначала Скотт держал дистанцию, затем начал сокращать ее. Ближе, ближе, так близко, что мог дотронуться до ее вымокшей футболки и разглядеть дождевые струйки, бегущие по ее шее. Услышать, даже в шуме ливня, как она втягивает воздух. Он мог видеть ее, но не здания, мимо которых они бежали, не светофор или мост. Он уже не знал, в какой точке Мейн-стрит он находился, и не видел никаких ориентиров. Она опять оглянулась назад, и это было ошибкой. Ее левая нога зацепилась за правую лодыжку, и она упала, вытянув руки, и прокатилась по воде, расплескав ее в разные стороны, как ребенок, плюхнувшийся на живот в бассейне. Он услышал, как она крякнула, когда из ее легких вышел воздух. Скотт приблизился к ней, остановился и нагнулся. Она перевернулась, помогая себе одной рукой, и посмотрела на него. Ее лицо перекосило ярость и боль.
«Как вы схитрили! Черт возьми! Как вы схи...»
Он ухватил ее. Сверкнула молния, заставив его вздрогнуть. «Ну же!
Другой рукой он обхватил ее за талию и потянул вверх. Ее глаза широко раскрылись. Сверкнула еще одна молния.
«Господи, что вы делаете? Что со мной происходит?»
Он не ответил. Она шевелила ногами, но не касалась улицы, которую теперь покрывал дюймовый слой бегущей воды. Они болтались в воздухе. Он знал, что с ней происходит, и знал наверняка, что это было потрясающе, но с ним самим этого не происходило. Для себя она была легкой, может, легче света, но для него ее стройное тело, состоящее из мышц и сухожилий, было тяжелым. Он отпустил ее. Он все еще не мог видеть Тинбридж, но разглядел еле видимую желтую полоску, которая, должно быть, была финишной лентой. «Вперед!» – прокричал он и указал на финиш. «Беги!» Что она и сделала. Он побежал следом. Она сорвала ленту. Сверкнула молния. Он двигался, подняв руки навстречу дождю, избавил темп, когда забежал на мост. Он увидел ее, стоящую на четвереньках, и упал рядом с ней. Оба глотали ртом воздух, который, казалось, превратился в жидкость. Она посмотрела на него. По ее лицу стекали ручейки, похожие на слезы.
«Что произошло? Бог мой, вы схватили меня так, будто я ничего не весила!»
Скотт подумал о монетах, которые положил в карманы куртки в тот первый день, когда пришел к доктору Бобу. Он подумал о том, как стоял на весах в ванной с парой 20-фунтовых гантель. «Верно!»
«Диди! Диди!»
Это была Мисси, несущаяся в их сторону с распростертыми объятиями. Дейрдре вскочила на ноги и обняла жену. Они пошатнулись и чуть не упали. Скотт протянул руки, чтобы поймать их, но не коснулся их. Сверхнула молния. Затем их нашла толпа, и они оказались окружены жителями Касл-Рока, которые аплодировали им под дождем.